сегодня вместе отмечаем великий праздник, заповеданный нам Господом, заповеданный еще израильскому народу, праздник жатвы, праздник благодарения Богу за урожай. И это действительно великий праздник, поскольку он иллюстрирует, ну, едва ли не главный принцип жизни, который Бог завел в этом мире, а именно закон сеяния и жатвы. Причем этот закон работает как в нашей повседневной физической жизни, так и в жизни духовной. И вот сегодня я предлагаю нам об этом поразмышлять и постараться увидеть, как работает этот закон и как в работе этого закона участвует Всевышний. Итак, давайте прочитаем для начала Евангелие от Марка, 4 глава, я прочитаю с 26 стиха. «И сказал», речь идет о проповеди Иисуса Христа, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что созрела жатва». Вообще, рост растений – это уникальная Богом заложенная система, целый механизм, который мы до конца осознать не можем. И даже ученые, которые исследуют, которые знают, когда что должно произойти, они, даже селекционеры, которые придумывают новые растения, которые связывают одно растение с другим, даже они не могут себе часто, не могут понять вот сам механизм, как он запускается. То есть они пользуются механизмом, который заложен Богом. Но создать сам механизм, создать саму вот эту систему, это касается и растений, и животных, и людей. Вот запустить этот механизм может только Бог. Мы, люди, часто переоцениваем себя, переоцениваем возможности науки, но никакая наука до сих пор не способна из мертвого сделать живое. Мы знаем, что для того, чтобы, например, зерно принесло плод, оно должно умереть. И после этого оно дает жизнь. Это очень удивительно. Кстати, в животном мире тоже есть примеры, когда те особи, которые рожают, они умирают, отдавая свою жизнь следующему поколению. И такой способ продолжения рода тоже существует. По милости Господней мы пользуемся другим способом, но такие способы тоже существуют, как я сказал, и они являются для нас таким добрым примером того, как принципы самопожертвования. И сам Господь, его принцип спасения, он тоже основан на смерти Иисуса Христа, на смерти жертвенной. И эта жертвенная смерть, она дает жизнь. Она дает жизнь тем, кто обращается к Богу, тем, кто приходит к Богу. Но вот в этом процессе есть некоторая тайна. Как вот только что мы прочитали, человек не знает и не видит, как что внутри происходит. Я помню, когда мы только начинали в школе изучать ботанику, нам нужно было у себя дома, мы брали, по-моему, фасолину, ее нужно было в ватку влажную завернуть, и потом через 2-3 дня мы видели, как в этой фасолинке прорастает росток. И для меня это было сродни чуду, Потому что, ну вот сухая фасолина, да, можно ее просто молотком бить, и она не всегда разломается, да? И тут вот эта сухая фасолина, которую положили в воду, через некоторое время ты смотришь, а уже есть росток. Потом этот росток сажали в горшок, и он начинал расти. В некоторых доходило до уже даже до некоторого урожая. У меня он почему-то через некоторое время засох, то есть до семян и до самих фасолин следующих у меня процесс не дошел. Может быть, слишком много поливал, может быть, слишком мало поливал. Но у наших девочек в классе были случаи, что вот этот росток через там, несколько месяцев, он прорастал, и они в школу приносили вот целые такие стручки фасоли, да, и так радовались. Ну и учительница тем, кто приносил такой стручок, ставила дополнительную пятерку за то, что они вот выполнили весь цикл. Но, а что человек при этом вкладывает? Человек вкладывает свой труд в то, чтобы это посадить и чтобы создать, ну, определенные условия. Да? Если, например, в горшке поливать, поставить в какое-нибудь светлое место, да, не выставлять, там, например, если это зима, на мороз, там, не открывать окна, чтобы не было сквозняка, да, чтобы это растение не замерзло. И все. Сам механизм заложен вот в этом сухом плоде. И как он включается, как он начинает работать, это загадка. Это на самом деле чудо. Чудо жизни. Это величайшее чудо, созданное Богом. И венцом этого чуда являемся мы. Мы люди. И слава Богу, что Господь завел вот этот механизм сеяния и жатвы. Этот механизм, который воспроизводит сам себя. То есть те, кто вырастает, да, вот то, что вырастает, оно обязательно имеет семена для того, чтобы пошли следующие поколения, можно было еще посадить, да, следующее растение, следующий плод получить. Если этого не происходит, то для жителя деревни, да, или там тех, кто работает в сельском хозяйстве, это неприятность большая, потому что для того, чтобы посадить в следующем году, нужно иметь то, что сажать. И Господь дает. Господь дает все. Но интересно, что в прочитанном нами отрывке говорится о том, что Царствие Божье подобно. То есть здесь Христос переводит все на духовные рельсы, точнее, Он говорит о духовном, приводя в пример физическое, приводя в пример нашу такую естественную повседневную жизнь. И Он говорит о том, что вот Царствие Божье такое. А вот когда мы пытаемся в голове представить себе, то, может быть, ну, не совсем складывается, как это как-то связано с Царствием Божьим. Но главное то, что Царствие Божье непознаваемо до конца. Но оно есть. И оно есть, и оно начинается с того, что человек бросает семя в землю. Если человек у себя в шкафу держит фасолину и ничего, никаких усилий не прикладывает к тому, чтобы она проросла, она не прорастет. Хотя, например, если брать картошку, да, то ростки будут, но, опять же, ростки какое-то время будут, потом, если ее не посадить в землю, эти ростки тоже начнут гнить и испортятся. То есть со стороны человека нужны определенные усилия, но дальше делает Бог. Так вот, Царствие Небесное, оно создано Богом, оно благословлено Богом, оно Божье, но со стороны человека нужны усилия для того, чтобы в это царство войти. для того, чтобы стать гражданином этого царства. Это то, чего хочет и даже требует Бог для того, чтобы мы были в этом царстве. Но здесь также говорится, что все уже такое действие этого царства, дальше работа Бога. А в итоге должен быть какой-то урожай. То есть получается, что человек делает первый шаг, дальше работает Бог, а дальше должен быть плод. И тогда вот эта иллюстрация показывает действие Царства Небесного, Царства Божьего. Царство Божье должно быть плодоносным. А для того, чтобы оно было плодоносным, человеку нужно со своей стороны приложить усилия и отдать Богу. Знаете, почему у нас иногда было так, что вот эти фасолины не прорастали? И они оставались неживыми. А это часто происходило из-за того, что вот мы эту фасолину заворачивали в эту влажную среду, да, а потом на следующий день открывали и смотрели, а что там далее, а что там, как оно работает, не работает. Потом опять сворачивали, потом опять. И, в общем, мы мешали своими усилиями тому, чтобы оно росло. Это все равно, что, представляете, вот вы посеяли морковку, да, и каждый день будете выкапывать и проверять, вот что там с этим семенем, вот как оно там растет, не растет, вот, и у вас ничего не получится, у вас никакая морковка не получится. А это действительно такой тайный процесс, который должен происходить без участия человека, но с участием Бога. А проблема в том, что мы лезем туда, где мы не нужны, а где мы нужны, мы ничего не делаем. И получается, что все с точностью да наоборот. То есть вместо того, чтобы расти духовно, мы начинаем иногда загнивать, потому что делаем не то, что нужно, и не тогда, когда это нужно. Царствие Небесное – это отражение правильной работы заведенного Богом механизма. Вот если он правильно работает, это Царство Божье. А если он дает сбой, а сбой он дает, потому что вмешался человек, то получается то, что получается. В 70-80-е годы было принято решение о повороте рек. Северные реки было принято решение отправить, перестроить, чтобы они потекли на юг, ну, потому что в Казахстане пустыня, там степи, жарко, воды не хватает, а на севере ее слишком много. И вот ученые начали исследовать, как это сделать. Ну а исполнители это сделали. И в итоге произошла такая экологическая катастрофа, плоды которой пожинаются до сего дня. И сегодня многие территории Казахстана, которые должны были быть орошаемы, и которые должны были быть благодаря этому решению, да, благодаря этому проекту, они должны были стать цветущими зелеными, сегодня они превратились в абсолютную пустыню. И есть такое море, некоторые называют озером Арал, Аральское море, оно сегодня практически, если и существует, то только очень-очень в уменьшенном виде, в несколько раз меньше, потому что та река, которая в него впадала, ее поменяли течение, это по-моему, береги Сырдарья и Амударья. Вот. И таким образом, если вы посмотрите фотографии, наберете Аральское море, то вам чаще всего покажут пустыни Солончаки, в которых стоят корабли, которые когда-то плавали по морю. Моря уже давно здесь нету. Море ушло с десятки километров оттуда. А корабли свидетельствуют о том, что здесь была вода и здесь было море. И участие человека вот так это испортило. Когда человек вмешивается не туда, куда можно, не туда, куда нужно, происходят вот такие катаклизмы. И таких примеров можно приводить массу. Человек хочет быть хозяином всего, но и он хочет, ну как это сказать, прибрать к рукам то, что ему не принадлежит, то, на что у него нету прав. Вспомните Эдем. Все разрешено. Все, что хочешь. Только один плод, который нельзя вкушать. Но именно этот плод стал камнем преткновения, и именно этот плод стал самым желанным. То, что нельзя. Человек, к сожалению, часто действует от противного. Но сегодня это уже закон греха, который тоже существует, и который часто является причиной очень больших проблем в жизни человечества. Так вот, Царствие Божье – это тогда, когда все работает правильно. Когда все работает так, как заложил Бог. Вот когда вот это работает, это Царство Божье. Когда вмешивается человек в то, что не должен вмешиваться. Или не вмешивается тогда, когда должен был вмешаться. То есть он должен посадить, а он не сажает. Он должен собрать урожай, он не собирает. А влезает в середину. И ничего не получается. И в конечном итоге получается только разруха. Получается то, чего человек не хотел, не ожидал. И то, что человек разочаровывает. И главное то, что после этого человек начинает предъявлять претензии к Богу. Да Бог виноват. Я тут напортачил, а Бог виноват. У меня в детстве была такая игрушка, которая состояла из множества деталей. Ну, это было для более старших детей. Ну, а я любил там паровозик такой. Я любил его разбирать, потом я не мог его собрать. Вот, и звал отца, чтобы он его собрал. Ну, вот, там каждый день или там через день ему приходилось собирать, а это, ну, работы там на час, иногда полтора, потому что много деталей, много каких-то моментов, которые нужно было соединить. Он еще, там были разные шестеренки, которые позволяли ему двигаться. Вот. Разобрать очень легко поломать, а потом построить бывает невозможно или очень-очень сложно. И в течение истории человек очень часто и много ломал. А построить был не в состоянии. И даже когда мы смотрим сегодня, казалось бы, мир созидательный, да, много всего строится, много всего возводится, там какие-то небоскребы, какие-то уникальные проекты, и смотришь и подражаешься мудрости человеческой, как вот человек додумался вот это сделать, так, что оно не падает, да? Ну. А с другой стороны смотришь, когда одним выстрелом одной ракеты поражается целый квартал улицы и рушится множество домов. И это тоже делает человек. И это тоже человек использует свой, ну, как он считает, разум. Мудрость только у Бога. И только тот, кто следует за Богом, тот, кто использует заложенный Богом механизм на благое дело, только тот получает хороший результат. Кстати, в этом году, в 2024 году, в России во многих сферах сельского хозяйства рекордный урожай. И сегодня вот, это то благословение, за которое мы должны быть благодарны Богу. Но я нигде не слышал ни в одном средстве массовой информации о том, что в России вот такой хороший урожай, давайте поблагодарим Бога. Могут поблагодарить сельское хозяйство, могут поблагодарить там, каких-то ну, особо отличившихся работников, могут поблагодарить Министерство сельского хозяйства за то, что так все организовало. Но практически никто не благодарит Бога. А именно Бог все это контролирует, и именно благодаря Божьей милости происходит то, что происходит. И слава Богу, сегодня у нас есть то, что мы имеем. И мы не голодаем. И голод естественный у нас есть и должен быть. Это голод духовный, который также мы здесь, в церкви в том числе, его стараемся восполнить с Божьей помощью. Я прочитаю еще один отрывок. Это притча 10 глава, 4-5 стих. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежным обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, а спящий во время жатвы сын распутный». Тоже очень важно время, когда и что делать. И люди часто для себя какие-то правила заводят, которые не работают. Ну или здесь этот отрывок больше говорит даже о лени. Когда человек ленится тогда, когда может что-то сделать, может получить. И на примере урожая очень хорошо это иллюстрируется. Помните басню про стрекозу и муравья? Вот очень хорошо эта басня иллюстрирует эти слова. Когда один трудился и себе создал все условия для того, чтобы зиму провести в комфорте, вот, а другая вела себя неразумно, и когда наступили холода, начала мерзнуть и осталась, как говорится, у разбитого корыта. Что посеяла, то и получила. Еще интересный момент, тоже иллюстрирующий вот такой подход человека, когда человек ищет для себя оправдание. Екклезиаст 11 глава 4 стих. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Очень интересно. С одной стороны, логично для работника сельского хозяйства следить за погодой. Но если, например, человек смотрит, что ветер сегодня нет, я не буду сегодня сажать, а завтра опять ветер, а потом дождь, а потом прошло время, когда можно сажать, и все, время упущено. Человек посадил, а времени на то, чтобы взошло то, что он посадил, уже не остается. Пришла ранняя осень, похолодание, заморозки, и все, что нужно было бы, все, что бы должен был бы получить, он теряет. И с другой стороны, кто смотрит на облака, тому не жать. То есть человек смотрит, да, сегодня дождливо, не, сегодня не буду собирать урожай. Сегодня не пойду. Завтра, может, погода будет лучше. И завтра, может быть, условия будут лучше. Вот завтра этим и займусь. Вообще, откладывать на завтра, это такая наша привычка, которая... Ну, я бы так сказал, нас разрушает часто. Потому что Бог – это Бог сегодняшнего дня. Если что-то делать, то делать сегодня. И тот, кто ищет для себя оправдание, это просто, опять же, возвращаемся к предыдущему стиху, да, это просто лень. Но лень, знаете, вот есть прямая лень, да? Вот когда я не хочу, мне лень. Бывает такая лень, когда человек находит себе оправдание и почивает на лаврах. Все хорошо, я нашел, как себя оправдать перед собой прежде всего. Иногда так, перед собой этого достаточно. Не плевать, что думают другие. Часто бывает так, не плевать, что думает Бог. Мне, я внутренне удовлетворен, я внутренне успокоен, и все. А дальше хоть трава не расти. И трава не будет расти. Хотя нет, трава будет. Будет трава, а бурьян очень хорошо растет. Кстати, вот бурьян, вот как плевы, да, называется в Священном Писании, он очень хорошо растет. Ему не нужно ни сажать, его не нужно ни поливать, ему не нужно никакие условия создавать. но он плода не приносит. Он те плоды, которые мы бы должны были получить, он эти плоды гасит. Он забирает энергию, забирает соки из земли, те, которые нужны были бы для тех растений, которые приносят плод. А он получает такой иждивенец, который ничего не вкладывает, а вырастает и отбирает. Да, он бывает зеленый, бывает красивый, но никогда он не бывает полезным, нужным. И очень часто из-за этого, но если не гибнет урожай, то сокращается. И если человек не будет прикладывать усилий, чтобы вот этот сорняк, вот эту траву удалять, то человек и урожай может либо сократить, либо вообще не получить. Есть вообще такие страшные растения, как говорят, борщевик. Они просто убивают то, что находится вокруг, а еще и его очень трудно удалить. В свое время у нас не было этого растения. Его сюда завезли. Завезли искусственно для того, чтобы другие какие-то сорняки как-то с ними побороться. Ну, короче говоря, такое глупое решение селекционеров-ботаников. Вот посчитали, что это поможет. Его, по-моему, то ли из Южной Америки завезли откуда-то. Привезли сюда, и потом не могут уже многие десятки лет не могут его побороть, потому что очень живучие растения. И если там какое-то маленькое семечко попало, все, у тебя уже, считай, весь участок будет в этом борщевике, который ядовит и который даже руками лучше не трогать, потому что можно ожоги получить. То есть вот это очень такой неприятный момент, но то, что сам человек сделал. А помните, наверное, из истории, как в Китае в свое время боролись с воробьями. Воробьи прилетали и выплевывали с полей зерна. И урожай тем самым снижали, было очень много. И решили уничтожить воробьев. И была целая такая государство, на уровне государства, политика по уничтожению воробьев. Их уничтожили. Но потом вот эти все семена стали съедать не воробьи, которые съедали там несколько зернышек, а стали саранчи. И еще там другие вредители, которые маленькие, которые не так видны, но которые гораздо опаснее. И потом пришлось целую государственную программу организовывать для возвращения воробьев и для восстановления популяции воробьев. Вот так человеческая немудрость, она приводит часто к таким очень печальным последствиям. Еще хочу прочитать отрывок из книги «Левит», Ветхозаветная книга, которая тоже говорит об урожае. «Если будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете сохранять и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут свой плод, молодьба хлеба будет у вас достигать, вас собираем виноград, собирание винограда будет достигать посева. Будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». И еще 10 стих. «И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. Пожинать прежде, чем закончится предыдущее». Очень такой важный принцип, чтобы не было перерывов, чтобы не было периодов, когда нету. Помните историю Иосифа, когда Бог ему открыл истину о том, что будут 7 лет засухи, не урожая, а перед этим будет 7 лет тучных. То есть будет урожай, и будет все, что нужно, и можно будет собирать запасов. Те, кто не знал этой новости, они жили повседневной такой своей жизнью и не думали о том, что нужно запасаться. И только в Египте был хлеб. Только благодаря тому, что Бог открыл Иосифу сон фараона. И вот такие случаи, такие истории бывали, и они показывают, насколько важно быть духовно постоянным и поступать по уставам Божьим. Совсем недавно мы с вами размышляли о Илии. Помните? История Илии вообще связана с погодой. Когда мы вспоминаем об Илии, то мы вспоминаем о засухе и о дождях. О длительной, длительной засухе и потом сильном-сильном дожде, который пошел благодаря молитвам и через ходатайство Илии. А из-за чего это все произошло? Из-за чего были засухи? А из-за того, что еврейский народ не поступал по уставам Божьим. Вместо того, чтобы следовать воле Божьей, они следовали воле Ваала. Кстати, мы тоже говорили с вами, что Ваал – это Бог, Бог с маленькой буквы, Бог громовержец, Бог дождя и Бог урожая. Вот здесь стоял вопрос, кому довериться. И иногда евреи выбирали Ваала. Он как-то ближе, он как-то понятнее. Бог там в небесах, мы его не видим. А здесь есть идол, который четко имеет свой функционал, так сказать. Вот. Мы знаем, что он отвечает за хорошую погоду, за хороший урожай. И мы будем ему приносить жертву. А тот Бог, а где он? А как он? И вот за свою глупость народ поплатился тогда. Был не урожай, была засуха, многодневная засуха. Мы сегодня, конечно, с трудом себе представляем, но мы представляем, что такое жара, да, когда очень жарко, когда неприятно бывает, когда, что мы в городе, засуха, неприятно, пошли в помещение с кондиционером, да, потом приняли душ, все хорошо, да, то есть мы не знаем, что такое отсутствие воды, мы себе не представляем этого, живя здесь. У кого есть дача, немножко представляет, потому что там это напрямую видно и чувствуется, но дача — это не то, благодаря чему мы живем, это чаще всего у нас такой дополнительный источник, если мы ее используем в сельскохозяйственном смысле, да, дополнительный источник продуктов. Но основные это продукты мы получаем не с дачи. А когда это единственный источник, если и там ничего не растет, и там все сухое, а воды нету, а колодцы засохли, вот это трагедия. Это то, что уже человек сам не в состоянии решить. И тогда он обращается к кому? Ваалу. Потому что Ваал, он тут рядом всегда, Бог там далеко, а Ваал тут рядом. И вот, вы помните всю эту историю, как жрецы Ваала не смогли зажечь жертвенник, а Илия зажег, точнее не Илия, а Бог зажег по молитве Илии. И дальше пошел дождь, пошел ливень, и все восстановилось. Бог контролирует ситуацию, и наша духовная жизнь, от нашей духовной жизни часто зависит жизнь физическая. Если мы не служим Богу, то жди беды. Конечно, бывают ситуации, когда Бог милостив, когда Бог не действует так резко. Помните историю Анании и Сапфиры? Когда за, казалось бы, с нашей точки зрения современный небольшой обман, Бог наказал. Наказал Анании и Сапфиры, они погибли просто за то, что обманули. Причем скрыли часть. На сегодняшний день даже странно оно. Они же отдали, они же пожертвовали. Ну ладно, там немножко приврали, но... Знаете, если бы Бог за каждый обман убивал, то я думаю, что давно на земле никого не осталось. Просто никого. Но Бог милостив. И Бог вот те наказания, Он часто придерживает для того, чтобы дать шанс на покаяние, дать шанс, ну как это сказать, вернуться к Богу, дать шанс осознать свою слабость и обратиться к Богу. Тоже, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, такая есть русская поговорка, и очень она, к сожалению, четко отражает состояние наше очень часто. Ну и последний отрывок, который сегодня хочу зачитать, это Галатам 6 глава, 7 по 10 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Еще такое есть, такая фраза, пускайте хлеб по водам, да? А, тоже, когда мы, или тоже слова Христа, чего хотите, чтобы, чего ожидаете от других, да, я недословно цитирую, или как хотите, чтобы они поступали, так вы поступаете с людьми. Вот этот принцип, он четко отражает закон сеяния и жатвы. Что посеешь, то и пожнешь. Доброе сделаешь, пожнешь доброе. Но, когда мы сеем, то урожай приходит не сразу. Урожай приходит во время свое. Что касается духовного урожая, то день жатвы от нас скрыт. День жатвы от нас скрыт специально для того, чтобы мы, знаете, вот не действовали так, чтобы вот тогда, когда нужно, я поведу себя правильно, а потом, знаете, как вот в школе тебя спросили, ты получил оценку и успокоился. Все, на следующий день уже тебя не должны спросить. В одном фильме в классе спрашивает учитель второй раз. Он говорит, я в прошлый раз отвечал. Почему? Но он говорит, в одну воронку мина два раза не падает. Но ему учитель говорит, падает. Ну и поставил ему двойку. Но вот в нашей жизни часто бывает именно так, что мы получаем двойки, потому что мы делаем тогда, когда либо когда припечет, либо тогда, когда вот нужно. Вот есть праздник, да? Есть праздник, я пришел в церковь. А нет праздника, а что там делать? Ну, какой смысл? Есть, например, какая-то необходимость, какие-то особые обстоятельства, и обращаюсь к Богу. А так в повседневной жизни. И мы еще так говорим, что я буду Бога отвлекать. И начинаем такую целую теорию, что мы к Богу обращаемся так, когда действительно нужно. Мы не эгоисты. Да? Мы его не дергаем по мелочам. Есть такие люди, которые так считают. А на самом деле эта позиция, опять же, не мудрая. Потому что Бог хочет, ему приятно, когда мы обращаемся с каждой мелочью к нему, с каждой, когда он чувствует наше доверие. Так вот, есть ситуации и есть результат. Но часто они настолько разведены по времени, что нам кажется, что мы делаем добро, а нам отвечают злом. Мы не видим результата. Видите, здесь сказано, делая добро, не унываем. Почему мы унывать начинаем? Мы хотим, вот я сделал добро, да, все, значит, теперь мне добро. Вот, и знаете, так вот, такой внутренний в голове рейтинг. Ага, значит, я ему уже 3, 4, 5 раз сделал, значит, я теперь жду 5 раз, чтобы он мне сделал. Потому что, а чего я? Это, знаете, такой, то ли ералаш, то ли какая-то такая программа, вот, заходит в пустой автобус парень такой хулиганистого вида, вот, и садится на какое-то место, значит, заходит бабушка, заходит, он один в автобусе, ну и он встает, говорит, бабуль, садись. Бабуль говорит, да, сиди, сынок, смотри, сколько места. Сколько свободного места. А он такой злой уже говорит, бабка, ты чего? Я что, зря место уступал? То есть вот мы хотим, чтобы вот если мы уже сделали, то это был фурор, чтобы это был так, что все заметили, все похлопали, все сказали спасибо, все прям нам отдали должное, что я это сделал. Я вот такой герой. Но для Бога это ничего не значит. И Бог часто вот эти ответы специально откладывает на потом, для того, чтобы мы здесь на земле, есть такое слово, тщеславиться. То есть, когда мы на земле начинаем видеть результаты, да, мы начинаем себя чувствовать героями и такими вообще суперагентами, какими, которые может сворачивать горы. Но когда мы не получаем ответа, или когда мы не получаем вот тот результат, тот отклик, который мы хотим получить, мы начинаем разочаровываться. А здесь сказано, в свое время пожнем. Здесь не говорится так, 15 октября такого-то года ты получишь что-то, то-то. И Бог так никогда не говорит. В свое время. А в свое время у Бога оно может быть когда угодно. И мы себе не можем представить. Оно может быть прямо сейчас. Можно получить прямо сейчас ответ, вот прямо вот здесь и сейчас, в прямом эфире. А можно ждать его годами. Можно ждать его десятилетиями. Можно этот ответ получить там, в небесах, когда уже земная жизнь закончится. И это тоже будет ответ. И это тоже будет продолжение работы, принципа сеяния и жатвы. Человек неверующий или человек со слабой верой, он уже 10 раз разуверится и 10 раз скажет Богу, что Бог, ты меня обманул. Ты мне сказал неправду. Вот, смотри, я все сделал, а ничего не получил. Особенно это часто касается материального, когда человеку кажется, что вот какие-то материальные заслуги других людей гораздо меньше, они получают больше. А я там, служу Богу, и я там такой хороший, ну даже если некоторые и вообще здесь Бога сюда не ставят, но я веду благочестивую жизнь, хороший, я правильный, я никого не обманываю, я никого не кидаю. Говоря современным языком, а вот он, мы можем припомнить ему столько грехов, да, а он получил то-то, а я сижу у разбитого корыта. И как же так? И как это называется? Так вот здесь очень важно, чтобы, вот понимая этот принцип, видите, тоже, если не ослабее, вот когда мы начинаем вот так усердно ждать ответа и ждать вот такого урожая, то мы ослабеваем. Мы устаем. Да, мы физически слабые люди, потому что мы земные люди. Мы из плоти и крови состоим, но только Бог может нас укрепить. И доверие Богу может нам позволить, доколе есть время, делать добро всем. Паче своим поверьте. А когда мы начинаем делать добро в расчете на то, что потом что-то получим, кстати, так и к Богу, то это называется потребительское отношение. Ты мне, я тебе. А это у нас не должно быть такого. Знаете, как тоже некоторые говорят, вот я не судим, если не будете, да, а потом говорится, что если вы делаете добро своему врагу, то вы собираете уголье на его голову, да, вот. И знаете, вот эта иллюстрация, она зачастую людьми переворачивается. Вот, и люди начинают делать добро, казалось бы, но с такой мыслью, чтоб тебе жарилось посильнее. То есть, казалось бы, ты делаешь добро человеку, но делаешь добро с таким сердцем, что это добро переворачивается. И оно перестает быть добром, хотя внешне это добро. Внешне все правильно. И с точки зрения окружающих людей, да ты почти святой. Но твое отношение внутреннее, оно может все испортить. Оно может все сломать. И может тебя лишить той награды, которая, ну, по идее, ты бы должен был получить, потому что ты делаешь добро. Делаешь добро для того, чтобы наказать. Чтобы Бог наказал. Чтобы показать Богу, Господи, вот я ему делаю добро, вот так сквозь зубы. Ну вот, чтобы он потом получил по заслугам. А здесь говорится о другом. Здесь говорится о добре, которое не ищет. Кстати, в семьях часто бывает так, что муж, жена, ты мне, я тебе, вот, и считают, сколько раз кто вынес мусор, сколько раз кто помыл тарелку, и даже графики заводят. И знаете, иногда это заводит и приводит к тому, что люди просто разочаровываются друг в друге, и вот самое главное, самое основное, что должно быть в истинной любви, это самопожертвование. Когда я даю не для того, чтобы получить, а даю просто так. Как я уже говорил, как-то рассказывал, у меня дочка в 3 года сказала фразу, которая перевернула мое сознание. «Папа, ты любишь меня вообще, а не потому что». Как это в голову пришло, как это все так вот проанализировалось, но действительно, Бог нас любит вообще, а не потому что. Не потому что мы хорошие, а потому что нас за это нечего любить. И даже когда мы делаем что-то доброе, оно никак не может перекрыть то зло, которое мы приносим Богу греша. Но Бог нас любит просто так. Как в мультике, помните? Я дарю этот буклет тебе просто так. И все поражались. Как же так? Я же тебе ничего хорошего не сделал. Все. Я дарю тебе просто так. И вот этот детский мультик, он вот очень хорошо иллюстрирует Божью любовь просто так. И наша любовь должна быть к Богу просто так. Не потому, что я жду от Него Царства Небесного и каких-то там привилегий, каких-то наград. Я делаю так, потому что мне приятно. Мне приятно сделать приятное отцу, матери. Мне приятно сделать приятно Богу. Мне приятно сделать приятно ближнему. И не потому, что я просто хочу от него что-то получить. Есть такой советский фильм «Неисправимый угун», может быть, помните? И там главный герой находит кошелек одного шейха, который приехал сюда с дружеским визитом. И он встречается с человеком, который рядом сидит на лавке. И тот человек предлагает, давай мы сейчас пойдем в милицию, отнесем этот портсигар там, вот, и вернем и получим награду. Говорит, ну как, нет, ну человек потерял, он волнуется, я не могу так. Слушай, а давай тогда мы ему лично отнесем этот портсигар, вот, и он нам даст награду даже большую, чем нам дали бы официально там, на государственном уровне, что мы нашли пропажу. Вот, но... Он говорит, нет, и относит ему лично, и, в общем, у него даже не возникает мысль, что из этого, из неприятности, из несчастья человека можно сделать для себя какую-то прибыль получить. У него даже мысли об этом не возникает. Он понимает, человек потерял, человеку просто надо отдать. Это не способ заработать, это способ отдать. Я вот, помните историю, я как-то кошелек потерял, здесь прихожу на служение, вижу, кошелька нет, выхожу к машине. Около машины лежит мой кошелек у двери, и человек, который держит, а нет, человек держит кошелек, который лежал у двери машины, когда я выходил, он мне выпал. И он говорит, я проезжал на магазин, я вижу, что выпал кошелек, он сзади припарковался, специально начал мне звонить, для того, чтобы кто-то не подобрал этот кошелек. И у меня первая мысль, надо как-то отблагодарить человека. Пока я эту мысль думал, он уехал, он исчез. Знаете, у меня даже такое было ощущение, что это был ангел, который мне вернул и куда-то исчез. И я даже не успел сформулировать, что вот нужно как-то отблагодарить человека. Вот так. Вот такая любовь Божья. Это малая иллюстрация, но именно так нужно поступать. Именно так работает закон сеяния и жатвы. Мы сеем, а жатва за Богом. Бог по милости принесет плод, но в духовном смысле мы не знаем когда. В сельскохозяйственном смысле знаем когда и ожидаем по милости Божьей. Да поможет нам Бог получать урожай, вкладываем, чтобы мы вкладывали усилия и правильно и получали тот урожай, который мы получаем в материальном мире. Я не говорю только о сельском хозяйстве, я говорю и о работе, и вообще обо всех возможностях получения каких-то вознаграждений за то, что мы делаем, да, так вот. Но и в духовном смысле, чтобы мы делали добро и не смотрели назад, и не проверяли, а что мне там получу и что мне за это дадут. Просто делали добро. Как здесь сказано, будем делать добро всем. И, кстати, она и паче со своим поверьем. Тоже очень такой важный момент, потому что, знаете, иногда бывает так, что люди в церкви начинают, они благовествуют, и они готовы всем отдать все, а свои поверье как-то, где-то в стороне, они духовные, они там мало что нужно. Вот здесь очень важен принцип, что нельзя отделять тех, кто близко, тех, кто рядом. Был такой случай, в одной церкви собирали подарки на Рождество. И собирали подарки для неимущих и, с целью благовестия. И вот раздали всем подарки, а детям в своей церкви сказали, вы же духовные, вы же верующие, у вас же верующие родители. Они сами могут вам что-то подарить, и вы должны порадоваться, что те, кто получит. Вот это неправильно. Потому что нужно заботиться прежде о своих, а дальше в том числе и о тех, кто не свой, те, кто когда-то может станет своим, а может и не станет, это уже в руках Божьих, но нельзя никогда обделять своих и прежде для чужих, а потом для своих. Все-таки здесь вот этот принцип, он хорошо подчеркнут, поскольку мы должны понимать и ценить тех, кто рядом, и тех, кто для нас, за нас молится, нам помогает. Да не просто те, кто наши. Давайте об этом помнить. И чтобы закон сеяния и жатвы работал в нашей жизни. И будем стараться не вставлять палки в колеса этого механизма. То, что человек постоянно делал, к сожалению, будет делать. Но даст нам Господь мудрости вести себя так, как хочет этого Господь. Аминь.